за Божий месяц, за 6 дней отделяет нас от Пасхи Господней. И этот день, день Верхнего Воскресения, неделя Вайи, отмечен в Евангелии особым чтением. Евангелисты сообщают об событии, которые мы сегодня воспоминаем, каждый по-своему. Но Церковь предписывает на сегодняшней литургии читать нам именно то повествование, которое содержится в Евангелии от Иоанна Богослова. И этот отрывок имеет необыкновенную глубину, многогранность и многозначительность для каждого из нас, для каждого человека. Если мы обратим свой мысленный взор к тому, что читалось сегодня, сейчас, несколько минут назад с этого амвона, и о чем говорится, собственно, в этом отрывке, то мы поймем, что, собственно, сам вход Господень в Иерусалим, о котором упоминает Иоанн Богослов, занимает лишь малую часть нынешнего евангельского зачала. И, собственно, сказать о нем много-то и не приходится. Говорится о том, что Христос сел на молодого осленка, въехал в Иерусалим, тем самым исполнилось пророчество, и люди с радостью встречали его. Но начинается повествование издалека. Вначале апостол говорит о том, что Христос пришел за 6 дней до иудейской Пасхи в Вифанию, и ему служили Марфа и Мария, те самые Марфа и Мария, которые упоминаются в частном богородичных чтениях. Те, которые принимали его в свой дом и рады были всегда послужить ему. И одна из этих женщин, Мария, купивши драгоценное ароматное масло мира, возливает на ноги Иисуса. И тут же один из учеников Спасителя осуждает ее в сердце своем, начиная говорить, что зачем это сделано? Не лучше бы было бы продать это драгоценное масло за большие деньги и раздать нищим. Но тут же евангелист и уточняет, что говорил он так не потому, что действительно имел особое попечение о нищих, но потому, что он был вор, или проще сказать, сребролюбец, стяжатель, человек, ставящий деньги целью своей жизни. И для него деньги являются настоящим богом, настоящим идолом. Поэтому не Христос ему нужен, а ему нужны новые приобретения. Ему нужны финансовые средства для того, чтобы умножить свое благосостояние. И поэтому, собственно, он увлечется. Он видит, как, по его мнению, совершенно напрасно расходуются большие средства. И он пеняет этой женщине за такую неразумную, по его мнению, трату. И Христос обращает вновь своих учеников мыслями к грядущим страстям и грядущему погребению. В его словах звучит опять нота грядущего страдания, звучит нота скорого ухода, звучит нота трагизма окончания его земного пути. Но ученики на самом деле еще этого не понимают и не хотят понимать так же, как и все люди. И они в этом смысле ничуть не лучше других людей, которые также с радостью приемлют Спасителя с вами в руках. Почему? Да потому что каждый из них, из этих учеников, из этих людей, встречающих Спасителя, проецирует свои какие-то тайные желания, свои устремления, свои какие-то внутренние мечты на этого чудотворца, на того, кого называют Мессией, на пророка и воскресителя мертвых. И евангелист не случайно упоминает, что вот на этой вечере, где произошло возлияние мира на ноги Иисусовы, и где смущался в своем сердце Иуда Искариотский, присутствовал тот самый Лазарь четверодневный, которого на четвертый день, уже разлагающегося, воскресил Спаситель и призвал от его гроба, в котором тот лежал. И далее, когда, собственно, происходит стечение народа навстречу Спасителю, идущему после этой вечери, после этого возлежания в Иерусалим, евангелист Иоанн опять обращает наш взор к тому, почему это происходило. Это происходило, говорит он, главным образом, потому тому, что много людей следовали за Спасителем, видя, что Он воскресил Лазаря. А Лазаря Он воскресил накануне. Вчера мы с вами праздновали Лазареву субботу и вспоминали это событие. И вот эти люди, которые вчера еще только видели, как расслабляющийся четырехдневный труп вдруг стал живым человеком и вышел от гроба, они с восторгом следуют за Спасителем. Спаситель идет в Иерусалим. В Иерусалиме огромное стечение иудеев, потому что все собираются на величайший иудейский праздник, Исаак, Пасху. И поэтому у каждого своя надежда связана с этим чудотворцем. Но в общем и целом эту надежду можно описать несколькими словами. Они надеются на приход Мессии. Они надеются на установление его вечного царства. Они надеются оказаться ближе к трону в этом небесном. Не небесном, как они полагают, а напротив, земном царстве. Они надеются, в конце концов, на политическое освобождение своей страны от иноземного ига Римской империи. И поэтому они следуют за ним, ожидая тем самым и каждый своих собственных личных благ. У кого-то это деньги, у кого-то это власть, у кого-то еще какие-то земные блага. Но в любом случае, каждый из них смотрит на Спасителя под своим углом зрения. И каждый хочет получить от него нечто в том царстве, при том правлении, которое он установит. Они уже видят его грядущим царем. И его вход в Иерусалим они как раз и воспринимают как начало некого восстания против римской власти, которое положит пределы наземному владычеству и сделает действительно народ свободным и царственным, как и написано, собственно, в пророчествах и обетованиях, когда ему покорятся на земле все остальные народы. Поэтому как царя его и встречают. И поэтому, собственно, и будет ведущее разочарование этих самых людей, которые встречали его. Об этом разочаровании мы будем с вами читать в четверг вечером на 12 страстных Евангелиях. Этот самый народ, который кричал Спасителю «Осанна, сына Давидова, да здравствует, пусть грядет сын Давидов, пусть он станет царем». А эти же люди с искаженными от злобы лицами кричали «Пилат!» Тоже власти оккупационные, римские, и требовали от него распни его, потому что чаяния их устремления этих людей не оправдались. И вот в этом замечательном тексте, который мы сегодня читали, где указано на несколько разных лиц, на разные походы к Спасителю, к осуществлению божественной воли на земле, мы как раз видим для себя ряд примеров. Примеров отрицательных, как не следует нам с вами поступать. Мы имеем в виду в данном случае Иуду и вот этих людей, которые желали себе земных благ спасения. И видим правильный пример. Пример Марии, которая не жалеет своих сил, не жалеет своих средств для того, чтобы угодить Спасителю. Для того, чтобы, по сути, исполнить волю Божию. Ведь Христос прямо говорит о ней, что она пришла делать должное, чтобы приготовить тело мое к погребению. По иудейскому обычаю умершего умощали как раз благовонными средствами. Дорогие мои друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на сегодняшнее чтение применительно к жизни каждого из нас. Перед каждым из нас стоит тот же самый вопрос. Как мы относимся к Спасителю? Мы хотим нечто получить от него, найти себе тепленькое местечко рядом с ним, приобрести какие-то блага благодаря его имени, благодаря его силе, благодаря его славе. Пускай, конечно, эти блага не таковы, как ожидают эти люди. По-своему мы их воспринимаем. Или речь идет о том, что мы хотим исполнить волю Божию, и именно в исполнении воли Божией найти радость своей жизни, найти себе собственные блага, ощутить себя тем, кто следует за Христом, то есть подлинным христианином. И очевидно же, что первый путь будет ложный, а второй правильный. Почему ложным будет путь первый? Да потому что как только мы ощутим, что мы не получаем от Спасителя то, что мы от Него хотим получить или даже требуем, мы тотчас же перестаем следовать за Ним. Мы тотчас же хотим действовать даже вопреки Ему, переломить через колено Его волю, заставить его действовать так, как считаем нужным мы, как хочется нам. И чем мы тогда лучше тех людей, которые отреклись от Спасителя и требовали распятия? Наоборот, мы должны принимать волю Божию с любовью и благоговением, даже если то, что происходит с нами, не всегда соответствует нашим пожеланиям, нашим устремлениям. Мы все равно должны побуждать сами себя видеть в обстоятельствах своей жизни десницу Божию, перст Божий, который указывает нам на то, как нам соблюдать божественные заповеди, как нам следовать за Христом. И таким образом, только в таком случае мы с вами действительно становимся подлинными христианами, настоящими учениками Его, которые с благоговением приемлют даже крушение своих надежд, если это от Господа. Даже крушение таких великих надежд, как это было у апостолов, которые вместо ожидаемой славы получили смерть Спасителя и, собственно, бегство. Бегство от тех людей, которые преследовали их. Все равно они это воспринимали с благодарностью. Все равно в этом они видели божественную волю и стремились исполнить ее до конца своей жизни. Будем же, дорогие друзья, помнить об этих замечательных примерах. Будем подражать вот этой самой Марии, мироносице, которая умащивала Спасителя мира. И будем избегать всячески противодействия воле Божией, чтобы нам никогда не посрамить своего христианского имени. Но напротив, в каждый момент своей жизни стремиться угодить Господу нашему, Иисусу Христу, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.